Новая жизнь. Беседа 260. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав.доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте,
Ницан Мазоз. Сегодня мы хотим научиться у рав. Лайтмана, что такое новая жизнь, лучшая жизнь, чем та, которую мы знаем сегодня. И наша жизнь состоит из систем взаимоотношений между нами и нашими окружающими. Каждый раз мы рассматриваем разную, иную сферу взаимоотношений, стараемся понять ее изнутри, тенденцию развития, и вследствие этого понять, как нам сейчас управлять своей жизнью более разумно, чтобы добиться счастья, испытывать радость жизни, чтобы чувствовать, что мы живем хорошо. И сегодня мы будем рассматривать систему взаимоотношений между родителями и подростками. Ница, пожалуйста, введи нас в курс дела.
Сегодня мы хотим поговорить о всех проблематичных явлениях поведения наших подростков. Мы бы хотели чуть-чуть расширить наше понимание этого вопроса, почему это вообще происходят эти проблемы, так чтобы мы смогли в результате, во-первых, понять их больше. Таким образом, нам будет легче найти решение. Первая тема — это тема опасности. Подростки всегда любили как-то идти на какой-то риск, на какие-то опасности, но мы видим, что с каждым годом это становится все более крайней ситуацией, намного более полярной, чем когда-либо.
Потому что в этом они чувствуют жизнь. Без перехода границ, без контакта с какими-то крайностями, они не чувствуют, что с ними что происходит. Мы всегда ощущаем мир в контрасте между светом и тьмой, между различием, между противоположными вещами. Поэтому если мы не касаемся чего-то за границей, границы либо чего-то очень хорошего, либо очень плохого, вне этих границ я не чувствую себя существующим, поэтому мы ощущаем себя в границах наших чувств, или нас кажется, что, может быть, до сих пор и все, а для них что такое до сих пор и все? Это только середина, а не крайняя сторона, ни правая, ни левая. Для них это не так.
Их границы шире?
Что такое границы? В наши дни, когда я был подростком, юношей, не было ни разводов, ни интимных отношений, отношений до свадьбы, и люди не позволяли себе делать то, что сегодня, не было наркотиков. И вообще, иное восприятие, но было очень примитивным, я бы даже сказал. Очень поверхностным. Сегодня это настолько взаимосвязано и смешано, смешение различных культур, взаимопроникновение. Сегодня не думаю, что есть какие-то границы. Не думаю, что есть границы вообще.
Это и наше ощущение, как родители, что нет границ.
Да, они сами ищут, где граница, и не находят ее. Не находят. Потому что мир стал круглым. И они распространились как бы по всей поверхности Земли. Они не чувствуют границ. Шар круглый. Где граница? Нет границы. Так они чувствуют себя. Я их понимаю. Когда-то это был город, выехать из одного города в другой, государство, граница государства. Кто ездил за границу, возвращался? Только бизнесмены. Потом началось больше и больше. Затем появились разные фильмы, затем телевидение, интернет. Нет границ. Нет границ. Поэтому я вижу, что я не способен ни в чем заинтересовать моих детей или моих внуков. Нет. А, бабушка, все в порядке. то мне делают одолжение, если вообще смотрят на меня. Для них все, да, да. Как будто они знают заранее, что все, все уже есть. Я не могу им, что бы я им ни принес, ничего нового. Очень тяжело жить в таком мире, тяжело. Нет ничего нового, нет сюрпризов. Для нас это было, не знаю. Какую шоколадку можно им принести? У нас, кроме коровки, не было ничего. Какой фильм, какое что? 5 раз смотрели фильм «Исход». Как мы можем к ним относиться? Они умнее и... Если мы хотим найти с ними связь, мы должны подняться до их уровня.
Почувствовать то, что они ощущают?
Да, и более того, если ты хочешь для них что-то построить,
я должна быть более развитой.
Да, и так всегда было. Мы первое поколение, где дети умнее на самом деле, чем их родители. Мы видим и в компьютерах, и во всем остальном, в технике, как они ориентируются в мире, все связи между явлениями. Им это понятно по природе вещей, а нам нет. Нам нет.
Так на этом курсе
я вижу по себе. Я приезжаю в какое-то место, прихожу куда-то, говорю с владельцем бизнеса. Он говорит, подожди, придет мой сын, включит компьютер, посмотрит. Везде, в типографии, мы уже не должны уже уйти из этого мира. Вот так. Поэтому они родились в таком поколении, в новом, особенном, где прежде чем их родители, в чем они опередили родителей? Родители не смогли подготовить им почву. Всегда старое поколение готовило почву для будущего поколения. Рабочие места, развитие и все остальное. А сейчас мы не построили для них ничего. Ничего. Как будто они живут в пустом мире. Сейчас заканчивается производство, экономическая и финансовая системы заканчиваются, семья — вообще непонятная ситуация, образование и культура, и воспитание — то же самое. То есть они смотрят на нас и спрашивают, как бы, что вы нам оставили? Ничего. Мы находимся в вакууме, в пустом пространстве. Есть такое ощущение. Лишь они не могут его выразить, не понимают. И мы то же самое. Я объясняю немножко глубже ситуацию. Это первый раз в истории случилась такая вещь, что мы и они находятся перед лицом открытой вечности. Делай все, что ты хочешь. Что значит? Нам нечего делать, и им тоже нечего делать. А пока что продолжать материальное бытие. Но у нас были какие-то цели. Всегда была какая-то цель у каждого поколения. Люди были более верующими, религиозно верующими. Было меньше целей. Не было такого устремления большого к чему-либо. Люди удовлетворялись нормальной жизнью рядом с коровами, овцами, и люди жили. А сегодня? Жаль. Как бы жаль. Жаль их, это новое поколение. Но я думаю, что здесь и должно быть должен быть задан наш вопрос, почему мы не думаем о том, как подготовить им почву. Потому что всегда так было, только сейчас мы должны подготовить почву на ином качественном, на ином идейном уровне. Не просто построить им рабочие места, построить для них школы, организовать для них какие-то кружки. Нет, нет. еще и еще, уже не работает. Мы должны дать им новые рамки, новые взаимоотношения, суть жизни новую, чтобы они вошли и почувствовали, что вот, нам сейчас понятно, что мы делаем, ради чего мы живем и чего мы достигаем. Как будто у них есть инструменты внутренние, их больше, и они и другие, чем те, которые имеются в нас, в нашем распоряжении, в нашем обществе. Как будто они родились со способностями и с восприятием такого порядка, что в нашем обществе они не могут себя выразить. Для них это вещь мизерная, презренная. И поэтому они чувствуют себя в пустом пространстве. То, что подобает им, мы не подготовили. Это поколение потерянное.
Вы это описываете. Мне это напоминает прежние телефоны, какие у нас были. А нашей молодежи совершенно иная технология, все эти умные телефоны, а мы как бы те приборы, которые еще с древние. Мы вообще не говорим на том языке, не на той волне. Если вернуться к теме опасности, о которых я говорила, то есть то, что для нас воспринимается как опасность, для них это просто исследование границ. Вы уже раньше это говорили, но у меня родилась какая-то надежда, что в ходе этого курса для родителей я смогу увидеть, как они это видят с их точки зрения.
Мы изменимся в течение этого курса, и мы превратим себя в то, что подобает стать почвой для наших детей. Потому что сегодня наша ситуация такова, что между нами не может быть связи. Связь может быть только «возьми, поешь» и «иди гуляй, больше тебе нечего дать». У тебя есть свои занятия, твоя голова занята другими вещами, у тебя твои вкусы и предпочтения. Но для твоего тела, для физиологии, да, пожалуйста, вот я тебе даю. И все.
Как, если мой ребенок делает что-то, что я думаю, я считаю опасным, как его остановить?
Не знаю, мне нечего сказать здесь. У тебя пока что есть мысль, что ты можешь где-то как-то повлиять на него?
Давайте иначе зададим вопрос. Если ваш ребенок будет делать что-то опасное, что делать?
Если мне кажется, что эта вещь опасная, нежелательная, вместо этого стоит заниматься чем-то другим, но еще раз, если мы говорим о возрасте,
о молодежи, подростках.
Молодежь, но молодежь тоже разная бывает. Бывает 11 лет, бывает около 20. Есть разница. Но вопрос серьезный. Насколько родитель, я говорю о себе. У нас с самого начала было воспитание, скажем так, традиционное. Но как я вижу сейчас, нет контроля.
Есть ли место попытаться понять, чего мой ребенок пытается достичь посредством входа в эти опасные ситуации? Можно ли, имеет ли место такой разговор, выяснение с ним?
Молодой человек хочет почувствовать себя существующим. Это означает вкусить от разных опасных вещей, попробовать справа, слева, вверху, внизу и расширить сферу своего обитания. Это естественно. Посмотри, как играют маленькие щенки. Постоянно они хотят, а мать их хватает и возвращает обратно. Такова жизнь, иначе не будет роста. Поэтому я не думаю, что ему можно что-то сказать. Тем, что есть какая-то близость, в силу того, что есть какое-то ощущение обязательства показать ему, что нам обидно, грустно, и в чем-то его чуть-чуть ограничить хотя бы. И не более того. Да, можно ограничить его в деньгах или в чем-то другом. Но до тех пор, пока мы не изменимся, мы не сможем и не сможем предложить им то, что на самом деле наполнит их жизнь, покажет направление в жизни и место, где они смогут чем-то заниматься. Не будет ничего.
Это интересно. Часто мы, как родители, думаем, что хороший ребенок — это ребенок, который не рискует, а плохой ребенок — это тот, который все время ищет обозначить границы. Иногда мы передаем ребенку это ощущение: ну-ну-ну, ты плохой ребенок. Какое отношение мы должны развить в себе к этим детям?
Нам следует понять, что находиться рядом с опасными вещами дает ему ощущение жизни. Ощущение жизни. Он обязан залезть на дерево. Он обязан прыгнуть с высоты. Без этого человек не чувствует мир. Ощущение мира и вообще ощущение реальности возникает только, когда сталкиваюсь с препятствием. Если он боится этих вещей, если у него есть внутренний страх, ну, может быть, для родителей это хорошо, но во многом он останется неразвитым. Это не в рамках нашей темы. С молодежью делать нечего. Родители должны как можно быстрее заниматься самовоспитанием.
Это ясно, но мы как-то проходим тему за темой.
Постижение границ и опасностей, которым они себя подвергают, это мы должны попытаться распознать или как-то сгладить это, но по мере возможности. Ограничить, ввести их, сковать их наручниками.
Это и не работает.
Да, и нельзя. Без этого человек не станет пригоден к жизни.
Еще больная тема, это немного другая тема. Это все, что касается разных лейблов, фирменных вещей. Это все это занятие постоянное внешним, одеждой, модой и так далее.
Здесь ничего не сделаешь. Сегодня то, что в моде, то, что показывают по телевизору, в интернете и в разных других вещах, это то, что занимает людей, молодежь.
Почему это так занимает молодежь? Буквально
эгоизм. Он не может быть меньше, чем это. Не может себе позволить, иначе он не будет чувствовать себя в обществе. Так не принято. Определение окружения таково, что ты должен быть таким, как все, по крайней мере. И даже более того. Прическа, одежда и какие-то отличительные признаки на одежде, поведение. Без этого нет человека. Мы не видим внутри человека, видим то, что, как он себя показывает, то, что он, во что он одевает свое тело. Поэтому нужно заниматься спортом, она должна пользоваться косметикой. Все, потому что это то, что навязывают средства массовой информации, показывая как образец для подражания. Что поделаешь? Как с этим считать? Что с этим делать? Я не вижу, что у родителей есть возможность. Лишь если ввести их в другое общество, изменить окружение. Тогда можно.
То есть, покуда общество...
Общество обязывает. Оно очень сильно влияет на человека, в особенности на молодежь. Я не думаю, что лишь при условии, что мы поставим задачу новую, особенную, допустим, купим им велосипед, запишем их на курсы летчиков, такие вещи. Это вещи довольно ограничены, для них это не что-то особенное, но все же это может быть.
Если я правильно поняла, вы представляете такой принцип, если я могу помочь...
Окружение, как они получают впечатление от окружения, которое показывает им стандарты одежды, поведения, прически и тому подобное, так, должно быть иное окружение.
Другие стандарты.
Да, другие стандарты, которые более почетны, чем это все внешнее. Но это очень тяжело, потому что в каждом месте у них есть реклама и все остальное. В особенности для девушек. Юноши еще так-сяк.
Сегодня это и у мальчиков, и подростки. Джинс должен быть именно того бренда, и кроссовки. И то, если это не брендовые вещи, это очень тяжело. Вся тема того, как они воспринимают свое тело. Подростки, как они себя воспринимают по отношению к, к тому, как они выглядят?
Ну, сегодня бодибилдинг — это очень важная вещь. Спорт, пластические операции.
А как именно внешний фактор занял такое основное место в нашей жизни?
Это я тебя хочу спросить. Это в твоем поколении произошло, а не в их. Они получили это уже как наследство.
То есть в нашем поколении мы развили это?
Конечно. В свое время это было только для аристократов, богемы, элиты. А другие люди одевались обычно. В свое время одежда была, стандарты одежды была были очень понятными. Если ты рабочий, ты одеваешься так. Если ты занимаешь другой статус, ты одеваешься так. То есть, согласно социальному статусу, была и одежда, и головной убор, и обувь, и так, как в армии. А здесь, сегодня, есть свобода, после нескольких революций уже все можно каждому, каждый хочет выделиться. Одежда — это язык. Кто я, что я? Если я оденусь более респектабельно, я буду важнее, чем другие выглядеть.
Это интересно. Я попыталась подумать, и действительно, в нашем поколении вся тема одежды действительно отличалась от того, что сейчас происходит. Сейчас раньше одевались все в костюмы, сегодня молодежь одевается в простую футболку и джинсы, но, конечно, они должны быть от какого-то бренда. Сейчас это одежда на любое мероприятие. Это как единый размер, единая форма для всех. Но, с одной стороны, тут как бы что-то, что объединяет всех. неважно в каком статусе.
Да.
Но с другой стороны, вся тема брендов очень там очень сильна. Я бы хотела коснуться темы, как они себя воспринимают, свое тело. Они толстые, худые, это очень сложно.
Да.
Это есть как единая мера.
Это впечатывается в них как-то 90-60-90.
Да.
Все время. Кто сегодня такой? Это бочка? Не тело. Да. Должно быть что-то 50 килограмм, 1,80 м рост. Тогда это королева красоты. И у юноши то же самое. Что сказать? Это опять-таки средства массовой информации навязали. Это действительно не страшно, потому что это лучше, чем ожирение. Но мы видим, сколько есть... Это анорексия, и к чему это приводит, к каким страшным последствиям.
И вообще все, что касается нарушений питания среди подростков, с одной стороны, есть действительно преувеличенное ожирение и так далее.
Потому что мы достигли того, что есть все, и все продукты питания очень токсичны, и они не выводятся из организма. Это приводит к ожирению, и мы не занимаемся физической деятельностью, спортом. Большую часть времени проводим рядом с компьютером. Человек возвращается домой, он не должен топить дом, он не должен таскать ведра с водой. В свое время делали тысячу вещей в каждом доме. Убирать сад, огород, приводить в порядок деревья. Ничего сегодня нет. Он приходит домой, усаживается за компьютер, на работе он сидит за компьютере, дома он сидит за телевизором, у телевизора или опять-таки за компьютером. Поэтому у нас получается большая проблема. Люди, и еда очень калорийная и обильно сладкая. Мы видим, что в Европе это так, а в Америке это наоборот. Все там полные. Пока что есть какая-то тенденция как-то более-менее изменить. Но устоять против фастфуда невозможно. Это миллиарды долларов. Поэтому эти вещи навязывают в каждом месте.
Среди подростков, кроме того, что действительно есть обилие питания и так далее, есть ли в этом что-то эмоциональное? Может быть, это характерно для наших подростков, что еда как бы компенсирует что-то?
Да, это конечно. Это иные привычки. Сколько у нас было сладостей в детстве? Шоколад, мороженое, все. Где все эти, как это называется?
Что?
Все эти сладости.
Вафли, шоколадки разные.
Этого не было. Поэтому если когда-то было мороженое, давали или шоколадку, и все. В крайнем случае были семечки, орешки. Все это было. Поэтому ожирение наступает именно от этих привычек. Масса сладких вещей, масса. И мамы обычно покупают детям чипсы все эти.
Да.
Поэтому я думаю, что только посредством баланса в разуме, который мы обретем за счет интегрального воспитания, тогда человек станет более наполнен идеями, мыслями окружения, а не средств массовой информации. Тогда он приведет себя к балансу. Тогда он не будет настолько привязан к материи. Он будет жить своими связями с другими людьми. Он будет под большим влиянием от правильной связи между людьми. И тогда ему будет не то что проще, он не захочет, он просто забудет об этом. Это потеряет в его глазах важность и вкус. Кроме того, интегральное воспитание также настраивает на то, что люди едят вместе, люди будут проводить много времени вместе, и они будут передавать друг другу привычки правильного поведения друг другу. Нужно об этом говорить на самих семинарах.
Да, вы затронули такой момент. Я вдруг поняла, что не только есть больше изобилия, но каким-то образом это компенсирует какую-то внутреннюю потребность связи. И, то есть посредством еды пытаются компенсировать какой-то эмоциональный недостатки. Нужно что-то, что даст им какое-то такое наполнение, и тогда естественным образом он почувствует меньшую потребность в еде.
Да. Ну и выяснять нужно такие вещи. Почему мы такие? Почему мы хотим, а это не хотим? Почему стремимся туда, а не туда? Чтобы говорили между собой.
Куда именно?
Почему мы стремимся к сладкому и к фастфуду? Почему? Какое влияние это на нас оказывает? Почему он так удобнее? Почему мы сами не можем приготовить? Если мы проводим время, так давайте приготовим для себя салат, приготовим другие вещи, даже шашлык, сделаем что-то здоровое. Вместо колы лучше попьем вино. Но это гораздо здоровее, полезнее и так далее. Давайте между собою проведем такую работу, приобретем новые привычки питания. Давайте поможем природе. Давайте начнем вкушать настоящие вкусы вместо того, что есть. У них уже этого нет. Им уже нужно без кока-колы, это же вкус жизни. Они не чувствуют, что они что-то пьют, хотя там нечего пить. Это, знаешь, это очень хорошее моющее средство. Оно растворяет все.
Да. Это интересно, что совершенно случайно такая большая компания, такой бренд выбрал именно этот слоган «Вкус жизни».
Да, всегда самая большая ложь, самая эффективная.
Они увидели эту потребность у людей найти вкус жизни. А подростки, молодежь, какой именно вкус, какой смысл жизни они ищут?
Это привычка. Их к этому приучают. Это как наркотик. Приучают, потом он уже не может без этого. Уровень сахара уже высокий, и он должен постоянно его поддерживать.
Есть, конечно, и крайности. Есть состояние, когда люди, подростки, доходят до анорексии, булимии.
Да, и вообще татуировки. Нет границ, что человек может сделать со своим телом. И это многие поколения. Это не сейчас началось.
Но сейчас это уже...
Да, но стремление к этому было всегда. Только в свое время это было как признак. Я не могу что-то нарисовать на своем теле, все, что мне хочется. Это было как медаль. Я чем-то отличаюсь от других. Поэтому мне позволяют что-то сделать со своим телом. Или палку в нос, или серьгу в ухо. Кому положено, тому можно, кому нельзя, тому нельзя. А сегодня каждому.
Быть особенным каждый хочет.
Да. Также можно понять женщин. Это естественно, когда у женщины есть такое стремление. Но мужчина... Здесь мы касаемся еще одного. Какие привычки у мужчин появляются к тому, чтобы украшать себя, стать более красивее, чем женщины. Здесь уже играют роль гормональные изменения. Волосы длинные, сережки, кольца и другие символы с бровями, что делают, то уже становится чем-то, то уже почти что половые изменения в половой принадлежности. Либо наоборот. Есть, может быть, он хочет напугать других людей своим видом. От внутреннего опустошения. Или же, действительно, внутренние мутации. Мы видим, какие изменения есть в половых предпочтениях. В влечении между полами.
Это отдельная тема, о которой мы будем действительно говорить.
Во-первых, это следствие питания. В первую очередь, продуктов питания. А, кроме того, ощущение свободы. Есть люди, состояние которых усугубляется. Разные люди с... теми или иными инверсиями. Но это может увлечь за собой людей, у которых нет к этому изначального стремления. У каждого из нас есть стремление и туда, и туда. Но все зависит от воспитания. Кроме естественных побуждений, можно также это изменить. Когда мы начинаем питаться такими продуктами неправильными, кроме того, духовными продуктами, Голливуд и тому подобное, если это становится нормой, и даже более чем норма, это становится предпочтительнее, богема и СМИ, то человек начинает видеть, что ему стоит так выглядеть. И, по крайней мере, во внешнем проявлении он уже накладывает на себя такие признаки. Кроме того, это перестало быть уголовно преследуемым. Такого рода инверсии. Поэтому человека это влечет. Это тоже все свободно. Я ничего не хочу сказать ни за, ни против, но явление известно всем, и опять-таки я думаю, что лишь общая атмосфера, которая дает каждому возможность установить правильную связь, правильную, может излечить. Скажем так, мы должны найти лекарство, такое в нашем объединении, которое само по себе установит правильный порядок в каждом. Высшая сила, которая приводит все в порядок. А не то, что мы сами по себе говорим «делай так, делай так». Это то, что мы должны сделать.
То есть мы надеемся, что в ходе этого курса мы научимся, как это создать, и придем к этому лекарству. Но мне очень важно понять в промежуточный период, пока мы придем к этому периоду, когда сможем сбалансировать систему, и каждый находит свое место, все-таки понять, как мы можем справиться с этими явлениями, с этими состояниями.
Нет. Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Наоборот, если мы начнем этому противодействовать, то все общество восстанет против нас.
Даже если не справиться, но как-то понять, потому что понимание все-таки наводит какой-то порядок.
Очень тяжело согласиться с разными явлениями, которые среди молодежи, с одной стороны. С другой стороны, можно это исправить только силой группы, силой общества, силой объединения, которую мы создаем в центре нового общества. Нет никакого другого решения. Нужно успокоить родителей, и они набрались терпения, это не займет много времени, несколько недель всего-навсего. И тогда молодежь сможет и захочет заняться этим, потому что здесь они увидят, что они открывают свою душу.
Секундочку, я не очень понял процесс. Чтобы родители немного успокоились на несколько недель, и что потом произойдет? Какова последовательность? Мы здесь, допустим, это даем инструктаж родителям. Мы, допустим, родители, у которых есть подростки, мы хотим улучшить нашу жизнь.
Если ты приходишь на курс раз в несколько недель, я вижу перед собой безработных людей.
Но мы пока еще работающие люди. Каков наш процесс? Вы говорите, прежде всего, терпение.
Да. Ничего не делаем, только вместе сидим и учимся, и изменяем наше сознание. Что ты на меня смотришь?
Как это происходит? Что это?
Изменение сознания, ты не слышал?
Ну, вы можете как-то детальнее объяснить?
Мы обучаем человека, изменяем его характер, его природу, его развитие. Обучаем, какие этапы в своем развитии он проходит, какие периоды. И как я могу проверить этапы своего развития. И выстроить какие-то перспективы с прошлого на будущее. Что я вижу в последнее время, в течение последних 100 лет? Куда все идет, какие изменения произошли в таких странах, в таких государствах, с культурой, с воспитанием, с религией, с работой, разными вещами. Отношение к человеку, к государству, к миру, отмена границ, размытие. И все это само по себе, без этого мы не способны идти дальше. И мы должны сопровождать и объяснять все эти вещи на семинарах и мероприятиях. И тем самым мы воспитываем родителей прежде всего. Но родители пришли из беспокойства за молодежь. Поэтому это предисловие должно быть не таким, как в университете, когда ты учишься, а достаточно кратким. Допустим, 3-4 месяца, раз в неделю, ты изучаешь весь этот курс. Затем мы начинаем выяснять, каким должно быть новое общество.
В этом курсе родителей?
Да, конечно. Курсы очень подобны друг другу. Каким должно быть новое общество? В свете всех данных, которые мы сейчас наблюдаем в нашем мире. Безработица увеличивается, количество банкротств сокращает количество рабочих мест, экономический кризис, финансовый кризис, семейный кризис и так далее, и так далее. Кризис везде и в каждом месте. Что мы видим здесь? К какому обществу мы переходим? Что нас, куда нас ведут, куда нас влекут? И тогда мы можем понять, что, я уже говорил несколько раз, что перед лицом всех этих фактов будущее общества таково, что люди работают только для того, чтобы обеспечить себе необходимые вещи, рациональные, а все остальное время свободны.
И что нам делать с этим новым пониманием?
Так нужно организовать новый мир. Нет, подожди. Таким будет новый мир.
Будущий.
Да. На сегодняшний день мы видим, что люди не имеют работы, то профессия уже не профессия. Карьерный рост — это какая-то мечта. Хочешь быть художником — будь художником. Ты так, и так можешь быть художником, и так. Рабочие места для деятелей культуры, скажем так, для свободного времени, ты можешь делать в любом случае. Если ты говоришь о работе, нет работы и не будет работы. Будет работа только для 5% населения мира. Ты не можешь остановить прогресс. Сколько его не пытаются остановить, это все же прорывается. И происходит так. Если не так, то природа обяжет нас дефицитом энергии и другими вещами. Что происходит дальше? Дальше люди будут свободными. Для свободных людей мы должны найти занятия.
Когда?
Когда? Сейчас.
Сейчас меня это еще не тревожит, у меня пока молодежь дома.
Молодежь дома, ну и что?
Я и спрашиваю, что ей делать. Мы сейчас в первую очередь на этом курсе понимаем вообще, осознаем все это, процесс развития потом, куда нам развиваться в ближайшие годы. До сих пор я понял.
Да.
Это общий как бы рисунок. Что дальше?
Если ты говоришь, что мы живем в государстве, где нет безработицы, и у меня есть молодежь, что с ней делаешь?
Это... Я вообще никак не отношусь к тому, что есть безработица. Просто у меня есть молодежь, которая не знаю, как воспитывать. Вы мне объясняете общий процесс, как прошло человечество и куда вперед идет. Мне пока еще непонятно, зачем вы это объясняете, но...
Молодежь — это те, которые стоят перед лицом нового мира. Ты должен знать, что такое новый мир. Если не сегодня, то завтра, максимум послезавтра это будет. Если у тебя нет этой перспективы, тебе нечего дать новому поколению.
Допустим, мы развили эту перспективу и обрисовали картину будущего.
Да. Если ты сейчас уже живешь этим, тебе есть с чем они...
С моими подростками?
Да.
Допустим, я получил это понимание на первой части курса.
Но ты живешь этим, ты становишься... Ты становишься сейчас в своем восприятии. Не просто это картина, это внутреннее восприятие твое меняется. Ты изнутри меняешься. Ты становишься сегодня мудрее и более развитым, чем они. Ты действительно можешь быть большим рядом с маленькими, с ними.
Окей, что мне потом с этим делать?
И тогда ты уже не запаздывающий в развитии, как динозавр, а ты более развит, чем они. Ты как отец, который берет своего ребенка за руку, маленького сына, хотя он вот такой, здоровый, и ведешь его. Это уже иное отношение. Это то, что ты хотел. Без этого с чем ты обратишься к ним?
Нет, но я не понимаю, с чем я к ним обращаюсь.
Сознанием завтрашнего дня. Но для этого ты должен знать, как работает система природы, система человеческого сообщества, какого направления развития. И когда ты обращаешься к молодежи, тебе есть что сказать. Да, ты обращаешься к нему сегодня, что ты от него требуешь? Ничего.
Что?
Тебе нечего от него требовать. Что ты потребуешь? Ты должен дать ему окружение, и чтобы он под воздействием окружения изменился.
Так.
Воспитание, которое ты хочешь дать своей молодежи, своим подросткам, это пример. Пример в окружении, которое доступно каждому, и посредством этого примера человек меняется. Это означает воспитание.
Окей.
Итак, ты должен построить такое окружение, такую атмосферу дома, в школах, в каждом месте, чтобы они начали меняться.
В каком направлении меняться?
В направлении следующего состояния, нового. Ты знаешь, какое оно? Ты его уже живешь им внутри.
Вы можете это как-то более детально определить?
Взаимоотношения между людьми, почему должны быть другими? Отношение человека к природе, отношение человека к самому себе, отношение человека к работе, к семье, ко всему. Все меняется.
Есть какой-то общий знаменатель всем этим?
Да. Человек связан со всем миром. Это устремление у них есть. Они лишь не могут и не знают, как его выразить.
Получается, что я должен облачить этого подростка или девушку в такую атмосферу, которая уже их как-то направляет в эту общую картину, как вы мне обрисовали. Когда общий знаменатель всех кадров этой картины, когда он в том, что мир, человек связан со всеми плоскостями мира. Я уже, в принципе, связан со всем миром. Весь мир у меня на ладони, в моем смартфоне.
В смартфоне. Не в тебе. В смартфоне.
Что значит не во мне?
Не в тебе, а в твоем смартфоне. Это большая разница.
А в чем разница?
В том, что ты так не пригоник связи со всем миром. Ты не понимаешь, каков он, каково его развитие. Ты не понимаешь, какой новый этап мы вступили. Почему мы все испытываем кризис. Почему есть банкротство. Почему все это происходит? Ты должен познать мир. Ты. Мой сын, ты юноша, для тебя этот мир. А я уже, на самом деле, несколько лет и все. Для меня этот мир закончен. А ты лишь начинаешь с ним отношения. Ты знаешь, что это? Что ты знаешь? Через свой смартфон переговариваться с несколькими такими же, как ты, друзьями? Об этом речь? Ты не знаком с системой, в которой ты существуешь. Мир — это система, природа, человеческое сообщество. Все, как это представляется сейчас и куда оно развивается дальше. И это окружает тебя со всех сторон, хочешь ты того или нет. Ты не знаком с этим процессом. Какие силы на тебя влияют? Ты можешь повернуть их влияние на себя как положительно, так и отрицательно. Это означает, что ты знаешь, знаком с миром, он у тебя на ладони.
Если у меня нет сил для всех этих углублений, это для философов где-то в университетах.
Не философы, нет.
У меня нет терпения к этому. Если ты ко мне придешь, расскажешь всю эту теорию, я сейчас в смартфоне я готов все увидеть за 3 секунды, не больше.
В свое время это была тема для философов. Ты прав.
Да, где-то в пещерах, как и в бочках это обсуждали. Сегодня, если это больше 7 слов, то я вас не пойму здесь в своем.
Сначала послушай. У тебя есть достаточно еще памяти в смартфоне.
Ну да, в клавишах. Так как это меня заинтересует, этот вопрос?
Нет, проблема не в этом. Если ты не знаком с тем, чем отличается сегодня мир от того, что было раньше, не о чем говорить. Пойми, в чем проблема. Ты относишься к миру как динозавр.
Кто я? Подросток?
Ты? Юноша? Я это учил в школе, история, география. Все это глупость, и вся твоя школа — это глупость.
С этим я согласен.
Потому что тебя не научили, что такое новый мир. мы живем в новом мире, в новом поколении. Не было еще такого? Не было. Сейчас произошло изменение. Изменение драматично, качественно, кардинально в мире. Такого не было еще раньше. Поэтому, когда ты сказал, что чем занимались философы, да, ты прав. Потому что человек развивался инстинктивно, жил, работал, рожал детей и шел по жизни, пока умирал, и все. Знаешь, если придешь на кладбище, ты увидишь, там есть машина, которая копает ямы, и каждый день все так. Но это было в свое время. Одно поколение, другое поколение. Немножко технологии менялись, немножко что-то другое. Вещи несущественные. Человек не должен был менять свое отношение к жизни. Не должен был. Потому что ему было понятно, это рабочее место, это место, где я живу, это место, где я играю свадьбу, рожаю детей, это место, где я умираю. Все понятно. Так или иначе. А сегодня это вообще не так. Нет. Мир перевернулся.
Почему это будет мне интересно?
Потому что ты хочешь добиться успеха в жизни. Я тебе рассказываю, как дедушка маленькому внуку. Ты хочешь добиться успеха в жизни? Я тебе открою секрет. Каков сегодняшний мир? Ты не учил это ни от родителей, и ни в детском саду, ни в школе, ни в каком месте. Сейчас я тебе расскажу по секрету. Вот так, тихонько, шепотом, знай. Тогда ты добьешься успеха. Ты входишь в систему, как Алиса в «Стране чудес». Именно так. Все новое. Деревья разговаривают, животные. Видел фильм? Повлияло на тебя сильно?
Ну, я уже не помню. Давно было.
Именно так.
В чем же секрет, дедушка, прежде чем мы закончим, ты уйдешь через 2 минуты?
Нет, не 2 минуты. Если ты хочешь добиться успеха...
Через 2 минуты мне надо бежать.
Ну, беги. И смотри, что ты упадешь и приползешь обратно.
Дедушка, все-таки скажи, что...
Узнать
в чем секрет?
Систему, в которой ты живешь. И секрет жизни раскроется тебе тогда, когда ты познаешь, проникнешь в эту систему, станешь ее хозяином. Это и есть секрет мира. Ты узнаешь, как устроен мир. Новый мир, которого не было раньше. Ни один философ, ни ученый, ни физик, ни химик, кем бы он ни был, до сегодняшнего дня не может рассказать тебе о новом мире. Ни один. И факт, что никто из них сейчас ничего не может изобрести в новом мире. Все находятся в кризисе. Вся наука, технология, у всех кризис. А я тебе расскажу. Не то, что тебе это продам, я тебя обучу с любовью. Это знание системы. Ты берешь 2 вожжи, и ты хозяин. Все. Либо... По-другому. Иди и страдай, как все остальные. Но я не заставляю тебя тяжело работать, только узнать систему. Ты придешь, ты будешь знать, на что нажимать, и получишь наполнение, наслаждение, успех. Сейчас привлеки нескольких журналистов, чтобы они сделали... большую компанию, мы продаем успех, неважно что. Но они знают, как это выразить в разных словах. Но именно здесь это не ложь, это правда.
Скажите, дедушка, так как у нас осталось 5 минут, скажите, что бы вы хотели, чтобы я запомнил из всего вами сказанного вкратце?
У меня есть нечто, что может помочь тебе во всей жизни стать самым успешным. Вместо татуировок и твоих волос и сережки, вместо всего этого я продам тебе нечто самое эффективное на 100%, на 1000000% больше.
Дедушка, приходите еще. на стакан чая. Спасибо, дедушка, вам, спасибо, Ница, спасибо вам, дорогие зрители. Видимо, в следующих передачах нам будет все интереснее и интереснее. Спасибо, мы узнаем секреты жизни в новой жизни. До свидания.